Какой тропарь нужно выучить, если кто-то ходит в трапезный храм? Очи всех на тебя, Господи, уповают, отдаешь пищу в благовремени. Отвязаешь вообще руку твою, исполняешь всякое животное благоволение. Что вы сейчас впереди дочь читаете? Что читаете, когда сидите в трапезный храм? Прекрасно. Да, прекрасно, браво. Кто-то такой, да. Дутеп на дитинах. Ну, конечно, шутка. Храм вообще преподобных, Антония Феодосия, да?
Да.
То есть, да, храм преподобных отцов Печерских, да. Там, как там, общий тропарь, там, преподобнее богоносные отца наши Антония Феодосия, молите милости у Бога, да прегрешение остворения подаст душам нашим. Там есть краткий тропарь, есть большой тропарь. Ну, это вот, да. Это семинаристы, говорят, чем вы занимаетесь, братья? Говорят, непрестанно молимся, ваше Пресвященство. Говорит, что значит? За стол садимся, Отче наш, потом стоим, благодарим тебя, Христе Боже, потом Отче наш, благодарим тебя, Отче наш, благодарим тебя. Непрестанная молитва. Многие считают, что благодать может посетить человека неунывающего. Что же? Если все же такая беда, как уныние, нашла, то и три, да, месяца не проходит, да, как бездействие вот с ним бороться. Ну, уныние может мучить человека не три месяца, а гораздо больше.
Депрессия.
То, что называется депрессией, да, это гораздо большая проблема может быть по времени, чем три месяца. Иногда уныние может напасть на человека как последнее искушение дьявола. Вот на Серафима Саровского уныние находило как одно из последних жесточайших искушений. То есть он был и столпником, там, он был и молчальником, он был и тем, и этим, он был строгим постником, он был, его и били до полусмерти те злые крестьяне, которые думали, что он деньгами богат. И много чего он пережил в своей жизни, но когда ему предложили два раза подряд быть архимандритом в разных монастырях, ну сначала в одном монастыре, он отклонил это предложение, потом в втором он тоже отклонил. Как бы лукавый, как бы так считаю, в житии пишется, что лукавый желал его вытащить на общественную деятельность из пустыни, чтобы он прекратил непрестанно молиться, чтобы вытащить его в попечение его верное, чтобы он начал заниматься. Ну, что такое начальник? Это ж слушай, думай, там, сопереживай, наказывай, кричи, раскаивайся, там, жалей. Ну, это ж кошмар, это ж никакой молитвы. Вернее, молитва есть, но совсем не та, что была бы у него, что была у него там, где он уже привык только с Богом жить. И ему так как бы такой заезд, такой, как бы, будь архимандритом, просим, милости просим. И он отказался от одного, второе предложение, другой монастырь, архимандрита. Вы святой, вы мудрый, вы хороший, вы можете, вы умеете, нам надо, просим. И он, и здесь, и туда избрали двух хороших монахов, которые там управляли этими обителями. А на него дьявол воздвиг такую жуткую войну уныния и помыслов, что это было самое тяжелое для него и всей его жизни. То есть он 1000 дней, по сути, 3 года, не спал почти. Только то, что-то, значит, стоя там кемарил как-то так на этом камне. Вот. И, ну и вообще вынес невыносимые вещи. То есть он поднял на себя нестерпимые труды. Но эта борьба помыслов длилась несколько лет и была по его личному свидетельству самым тяжелым искушением. Поэтому для некоторых уныние и тоска бывает последним искушением дьявола или одним из последних. А для некоторых это по сегодняшним временам это обычное состояние. То есть сегодняшние люди тоскуют и унывают. Для того, чтобы не тосковать, они идут на стадионы, спускаются в бары, в подвалы, в которые гремит музыка. Они не терпят тишины. Они выходят на площадя и стремятся там слиться с толпой на концертах. То есть они стремятся быть среди кого-то, среди шума, грома, там, того сего, потому что внутри у них стоит им оказаться один на один с самим собой, с тишиной, как бы они начнут ощутить тревогу, тоску, пустоту, как бы им будет очень плохо. И они отдаляют от себя эту, так сказать, болевую фазу суетой. суетой. И уныние для сегодняшнего человека – это господствующее состояние. И человек реально сходит с ума в повседневной жизни, чтобы не ощущать уныние. Как только он его ощутит, он с ним даже не будет бороться. Он его или будет запивать таблетками, или глушить его водкой, или опять убежит куда-нибудь в мир, чтобы там, так сказать, развеяться. А если он заболеет и ляжет, он попросит, чтобы его усыпили. Потому что тогда на него навалится эта вся беда с перспективой, как бы уже не закончится, как бы, и он скажет, зарубить мне эвтаназию. Вот. Или сам докарабкается, значит, до подоконника и сделает последний прыжок вниз с какого-то этажа. То есть вот уныние это состояние человека вообще грешащего, это состояние человека грешащего и не кающегося. То есть там, где есть грех, но нет покаяния, там, где грехи накапливаются, а время убегает, жизнь-то уходит, а грехи накапливаются, а покаяния нет. Там душа реагирует по-своему на это все. То есть голова по-своему реагирует. В голове интересны новости, там, значит, ну, решение кроссвордов, там, значит, кто за кого вышел замуж, там, сколько долларов в обменниках. То есть у головы свои интересы, а у души свои интересы. И душа по-своему страдает, и она, так сказать, живет своей логикой, и она мучается. Человек это ощущает так тайно, хитро так сам в себе, и он убегает сам от себя в толпу. Вот. И это все будет, это кошки-мышки будут длиться до тех пор, пока не будет какой-то... Стоп! То есть остановись. Это будет ли болезнь, неприятность какая-нибудь, или какой-нибудь катаклизм такой, встряска такая, когда вдруг все... И вот тогда будет очень плохо. Когда ты выйдешь на улицу вдруг, а по ней будут бегать с выпученными глазами тысячи людей, вдруг обнаруживших, что у них внутри живет уныние, то лучше убегай с этой улицы и прячься куда-то. Потому что эти люди будут, наверное, есть друг друга. Те, кто сильнее, будут съедать тех, кто слабее, а слабые будут есть сами себя. Потому что вариантов не останется. Апокалипсис так и предсказывает, что люди будут кусать языки. Они будут говорить горам, покройте нас холмам, там, на нас упадите, значит, такое, скройте нас от лица сидящего на престоле. То есть люди в последних фазах мировой истории, когда вдруг тайное станет явным, как бы завеса сдернется, и они вдруг все поймут, но сил внутренних менять что-либо уже не будет, тогда они начнут кусать свои языки и хулить сидящего на престоле и живущего на небесах. О чем в Откровении, собственно, и говорится. Поэтому лучше всего человеку современному, более всего, чем все остальное, человеку нужна, так сказать, такая душевная терапия, такая психотерапия. Ему нужна тишина. Вы знаете, что вот те мужички странные, которые сматывают удочки и идут на берег этих луж, между домами, которые в городах у нас есть такие лужи, такие вонючие лужи, где еще пока квакают жабы. Вот. То есть это еще не совсем убитая такая, так сказать, экологическая такая система. Жабы там квакают. Какие-то там еще такие селезни опускаются. Бутылки там плавают, конечно. Но жабы тоже квакают. То есть там еще что-то живое есть. Есть такие красавчики, такие, которые там сидят, там, значит, такой с удочкой. Что-то ловят. Вы знаете, я умиляюсь этими рыбаками нашими. Вот. Это одна из самых здоровых категорий нашего населения. Это люди, которые уходят сознательно от там, кричащей жены, там, этого гудящего телевизора, от соседа, который дрелью сверлит с утра до вечера туда стену в доме, и причем каждый день, не знаю, по полдня, и уже несколько лет подряд. Как бы, зачем, не знаю, что он сверлит, непонятно. И они... От этого всего они куда-то уходят, к этим лужам. И там, значит, сидят, значит, что-то ловят, что-то там, что-то клюет у них, там они что-то друг другу рассказывают, что не поймали. То есть я умиляюсь, конечно. Вот. Какой-то мутант там, значит, поймался, значит, какой-то с одним лазом. Вот с этой лужи. У меня такие пару луж таких возле дома есть, только я искренне балдею от них. Вот. Это очень здоровые люди. Вот. Гораздо более больные те, кто на футбол ходит, например. Вот там, где сидят, где, а-ля, 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 а-ля. Это гораздо более больные люди. Вот те, что там с удочкой сидят, ловят мутантов, значит, возле лужи. Это очень здоровые люди. Если бы они еще сидели и читали молитву Иисуса, вот, это были бы святые люди. Потому что на стадионе молитву Иисуса читать невозможно, а возле лужи вполне даже удобно. Вот. Вот. Так что вот, вот собственно, что я успел сказать. Жизнь, конечно, такая до слез веселая, как бы сегодня. В больших городах особенно. Вот. И мы должны, так сказать, братья и сестры, выживать в этой, значит, в этой собачьей жизни, так сказать, предапокалиптичной, такой, исходя из ситуации, Поймите, пожалуйста, что добрый Господь не требует от нас ничего на самом деле. То есть Господу Богу нас ничего не надо. То есть Он не требует от нас никаких там каких-то подвигов великих, каких-то там. То есть Господь Бог знает нашу бедность. Наша, так сказать, слабость, изначальную там или приобретенную. Вот. Он хочет, чтобы мы помнили о нем, чтобы в нас, как бы сказать, горел огонек памяти Божией, и чтобы мы абсолютно смиренно, не выдумывая себе ничего каких-то великих дел, вот, жили этим внутренним теплом. Вот юрты говорят, юрты у этих самых, у жителей севера, сделаны таким образом, что они могут нагреваться от горящей свечи. То есть любой маленький источник тепла через какие-то полчаса делает как бы атмосферу в этом вот жилище, покрытым шкурами, как бы таким, пригодным для жизни. Там нет таких сквозняков, выдувающих там всего, как оно так сделано. Вот. То есть там любой маленький очаг, и там всем тепло. Там все можно, там можно жить по пояс голым. Хотя за порогом там, значит, минус 40. Вот. То есть маленький огонек, он способен греть. Он не просто освещает тьму, он еще и греет иногда. Поэтому все, что нам сегодня нужно, это поучение в законе Господнем. Блажен муж и женит, не едет на свет нечестивых, на пути грешных не станет, седалище губителей не седет, но в законе Господней воли его и в законе поучиться день и ночь. Вот. И будет, как древо насажденное при исходящих вод, и же плод свой даст во время свое, и лист его не отпадет, и вся велика аще творит, успеет. Что мы же не успеваем никуда, у нас не хватает времени на что. А поучающийся в законе Господнем вся елика аще творит, успеет. Поэтому я говорю, что учите наизусть шестопсалмия. Это все как раз к этому и относится. Тропари святых. Богослужение надо выучить и понимать. Последнюю такую историю вам расскажу, краткую такую, довольно жестокую такую, но правдивую. Есть под Львовом села, которые польско-украинские. Польско-украинские отношения были очень жестокие и кровавые, такие, особенно на стыке разных времен. Такие. Допустим, там было такое село, которое по-польски это Семенувка, а потом, значит, украинцы или там, кто там поляков выгнали, там было, стало Семенивка. Вот. А потом там те, короче, такие были села, когда вот, допустим, там живут украинцы, например, 300 дворов. Если поляк зашел с дорога проходит через село, это после войны сразу, или между войнами, между первой и второй. Если поляк зашел в село украинское, он уже с села не выйдет. Его зарубают и закопают. То есть не побьют, его зарубают и закопают. Если украинец зашел в польское село, он тоже не выйдет. То есть его затащат где-то во двор, порежут его в капусту косами там или ножами и закопают. То есть так убивали, так долго, десятилетиями, кстати, люди убивали друг друга, убивали, по-настоящему. И совершали набеги друг на друга, там, аун у пана езжал на украинские села, на польские села, и там их резали, стреляли, значит, такое. Потом польские, там, значит, какие-то военные ополчения какие-то наезжали на украинские села, там, в Восточной Польше, в Западной Украине. Вот такой, такая каша, такой бардак такой, кровавый бардак такой. Это очень долго все длилось, история ужасная, если поинтересоваться. Вот. И одна женщина рассказывала, значит, люди там, говорит, поляки, допустим, украинское село, поляки идут, там, значит, такое, там, едут там, то ли на какие-то там, то ли на конях, там, я уже не знаю, то ли на каких-то машинах ехали, не знаю, деталь. И народ весь, значит, текать в лес. Вот. А те за ними, значит, а там в хатах остались только те, кто бежать не может. Вот. И вот женщина рассказывала, как ее мать убегала от поляков в лес. И в упала куда-то, трясину куда-то такое, значит, там что-то, и завязла там куда-то лужа. А те бежали по лесу, значит, там, и там кого поймали, того убили. И их побежали, и, значит, какой-то юноша такой, с каким-то там оружием, то что над ней там, говорит, не рушь мне, там, ест им полька. Говорит, полька ест еще. Там, спевай мшу, то есть, пой литургию, то есть, пой мессу. То есть, критерий определения, то есть, говорит, ты полька, пой литургию. А они все там люди, которые жили в этих смежных областях, они знали и свое, и чужое, там, и знали все праздники, у тех то, у тех это. И они все прекрасно понимали, там, как, что, у кого, как. Они польскую мессу как бы знали тоже наизусть. И она, значит, ему там мессу, значит, там, в этой, куда-то завязала, куда-то там лужу какую-то грязную, куда-то типа трясину. И она польскую мессу ему там читает или там спевает. А, там, то-то, добже, там, вылазь, там. Спасло, понимаете, женщину такой, да. А такие были случаи, такие там этих случаев миллионы, миллионы этих случаев, это некоторые описывают, некоторые, и, там, кого там пилой перепилили, кого там убили, а потом те пошли мстить, там такой-то, ой, это такой дурдом, это если только поинтересоваться, там, это такой полный дурдом, который длился столетиями. Историки, если вы, вам это будет интересно, когда-нибудь поищите, я вам подскажу, может быть, ну, это такая болезненная история, такая очень неприятная. Вот. Так вот, женщина, как бы сказать, спасла свою жизнь тем, что она знала польскую литургию, мшу, ну, мессу, мессу польскую знала. Такое. Она заспевала мшу, значит, такое. Вот. Я вам скажу, что это, как бы сказать, вот этим, пользуясь этим образом, можно сказать, что вот, вот человек должен знать свою литургию, допустим, я же говорю, там, пой литургию. Как это пой, что, позвольте, что значит пой литургию? Не мшу пой польскую, там, да? То есть не католическую мессу там прочитывает, там, декламирует, а пой литургию. Позвольте, что значит пой литургию? То есть это как понять, типа, что вы спрашиваете. Да вот, вот тоже и понять, что как это ты? Уже 20 лет в церкви, ты что, не можешь спеть изобразительные, что ли? Благослови душа моя Господа, хвали душа моя Господа, там, единородные сыни, там, блаженство, там. Да. Понимаете, к чему? Я хочу повысить вашу планку церковности. Я хочу повысить планку понимания службы вами. Хочу, чтобы вы поняли, что вы не просто пользователи церковных услуг, что приходя в церковь, вы пользуетесь тем, что на хоре поют те, кто знают, в алтаре служат те, кто должен, а со свечами ходят те, кому нравится, там, значит, там, или с кадилом. Вот, а я хожу, бо мне надо, как бы, значит, вот. А вас обслуживают, как бы сказать, люди, обладающие специфическими знаниями. Это не закрытые знания, это знания для всех, они открытые. И нам всем будет лучше, когда эти знания будут, как бы сказать, в доступном открытом пользовании. Когда вы сможете в случае необходимости прочесть шестопсалмия, пропеть псалмы изобразительные, там те же там, или там что-нибудь еще такое, понимаете? Когда каждый из вас сможет в случае необходимости там, вот, научиться вот, там, в колокола звонят, например, там, почему бы там кому-то из мы. Вот, а научите меня, то есть я тоже хочу звонить в колокола. Там, а вот что это вы тут, понимаешь, там, делаете, а я тоже хочу. Это нормальный посыл. Когда вы не приходите в церковь, как в театр, где на сцене поют специалисты, как бы вы купили билет и слушаете в ложе, как бы, да, там, или в партере. Не тот подход, как бы, это не то. То есть здесь не раздаются, не продаются религиозные услуги. Здесь совершается Евхаристия, здесь хвалится Господь, и здесь верующие. А в одной вере соединенные люди приходят молиться одними устами, одним сердцем. Друг за друга, значит, один за другого. Мы уже не раз пробовали так, еще, наверное, будем даже делать. Допустим, там, братья и сестры, там, вот у рабы Божией, там, Кристины, например, там, дочка Иоанна, значит, сейчас рожает. Вот, сейчас будет литургия, молитесь, пожалуйста, о рабе Божией, там, Иоанне, находящейся вот в болезни в чадородии. То есть, вот, как бы, семейное дело, как бы сказать, вот вам задача, на молитвенная задача на предстоящую литургию. Там, братья и сестры, там, вот, там, рабы Божии такой-то, такой-то, значит, там, муж пьет, там, да? Ну, пропал, там, домой не приходит, там. Или дочка, там, что-нибудь там, вчудила, там, или там еще что-нибудь такое. Да, вот, вот, пожалуйста, я прошу вас, пожалуйста, молитесь за ней, за нее на этой службе. Ну, это, конечно, не так всегда делать не надо, это можно раз в месяц, там, раз в два месяца, такую какую-то особую какую-то нужду какую-то такую вынести, такую на, вот, на всех. Но вот мы приходим сюда не потреблять религиозные услуги, мы приходим сюда учиться и лечиться. Учиться и лечиться. А если вы за чем-то другим приходите в церковь, как бы, то вам нужно исправить свои мотивы. Потому что мотив определяет образ жизни. То есть образ жизни такой, какие мотивы. То есть мотив неправильный, но жизнь неправильная. Вот, я уже говорил, что мы сюда приходим, с одной стороны, отдыхать, вот по средам, отдыхать, ну, немножко расслабиться. То есть отдохнуть, узнать что-то, пообщаться. У нас есть дефицит общения. Нам не с кем поговорить о каких-то важных вещах. То есть мы здесь общаемся, соответственно, отдыхаем, вот, и что-то узнаем. А вот в воскресенье, в праздники и в субботу, в богослужебные дни, мы приходим работать в храм, трудиться, трудиться душой, сердцем. Мы приходим реализовывать свою веру. Мы приходим превращать наш виртуальный капитал в реальный. Приходим обналичивать, так сказать, наши активы для того, чтобы пустить их в оборот. Вот, даже я дошел до безумия, как бы начал говорить с вами экономическими терминами. Да. Спасибо, Господи.